Увидела она и Беатрису Бургундскую, герцогиню Остенбургскую, читающую, сидя у окна, поэму о розе и рыцаре. И солнечный луч, наискосок падающий на ее плечо и освещающий расписанные Суриком страницы. Увидела, как слегка дрожит, словно листок под легким ветерком, ее белая, оттенка слоновой кости, рука, на которой мерцает в луче света золотое кольцо. Быть может, она любила и была несчастна, и ее гордость не смогла вынести пренебрежение этого человека, посмевшего отказать ей в том, в чем сам сэр Ланселот Озерный не осмелился отказать королеве Джиневре. А может, все было иначе. И наемник, вооруженный арбалетом, мстил за горечь и отчаяние, полыхнувшие вслед за агонией старой страсти, вслед за последним поцелуем и жестоким прощанием. Над раскинувшимся за окном пейзажем в голубом небе Фландрии плыли облака, а дама читала, поглощенная лежащей на коленях книгой. Нет, это невозможно, ибо Фердинанд Альтенхоффен никогда бы не стал воздавать почестей измене, а Питер ван Гюйс тратить на это свои искусства и талант. Предпочтительнее было думать, что опущенные глаза не смотрят прямо, потому что таят слезу, что черный бархат — это траур по собственному сердцу, пробитому той же самой стрелой, что просвистела у рва, по сердцу, склонившемуся перед государственными интересами, перед шифрованным посланием кузена Карла, герцога Бургундского, в несколько раз сложенным пергаментом с сургучной печатью, который она, немея от тоски, смяла холодными руками, прежде чем сжечь его в пламени свечи. Конфиденциальное послание, переданное тайными агентами. Интриги и паутина, плетущиеся вокруг герцогства и его будущего, составляющего часть будущего Европы. Французская партия, бургундская партия, глухая война дипломатии, не менее безжалостная, чем самое жестокое сражение на поле брани, без героев, но с палачами, одетыми в бархат и кружева, оружием, которым служили кинжал, яд и арбалет, голос крови, долг, к исполнению которого призывала семья, не требовали ничего такого, что впоследствии не могло бы быть облегчено надлежащим покаянием. А требовали они всего лишь ее присутствия в определенный день и час у окна башни восточных ворот, где каждый вечер на закате камеристка расчесывала ей волосы. У окна, под которым Роже Арраский прогуливался каждый день в один и тот же час в полном одиночестве, размышляя о своей запретной любви и о своей тоске. Да, быть может, черная дама так низко склоняла взор, устремленный на книгу на коленях, не потому, что была погружена в чтение, а потому, что плакала. А может, не смела прямо смотреть в глаза художнику, потому что ими, в общем-то, на нее взирали вечность и история. Она увидела Фердинанда Альтенхоффена, несчастного герцога, зажатого в кольцо ветрами востока и запада в чересчур уж быстро, на его взгляд, меняющейся Европе. Она увидела его покорившимся и бессильным, пленником самого себя и своего века, увидела, как он с размаху хлещет себя по обтянутому шелком колену замшевыми перчатками. Дрожат ярости и горя от невозможности покарать убийцу единственного друга, какой был у него в жизни. Увидела, как в большой зале, увешанной коврами и знаменами, прислонившись к колонне, он вспоминает юные годы. Общие мечты, делимые на двоих, свое восхищение другом, старшим, но еще почти мальчиком, отправившимся на войну и вернувшимся покрытым шрамами и славой. Еще звучали в этих стенах эхо его смеха, его спокойного голоса, всегда раздававшегося в нужный момент, его изысканные комплименты, адресованные дамам, его неизменно дельные советы. Еще жило его тепло, его дружба. Но его самого уже не было. Он ушел вдаль, в темноту. А хуже всего, мастер Ван Гюйс, хуже всего старый друг, старый художник, любивший его почти так же, как и я, хуже всего то, что месть не может свершиться, то, что она, как и я, как и он сам, не более, чем игрушка в руках других, более могущественных, тех, кто решает, потому что у них есть деньги и сила, что века должны стереть Остенбург с карт, которые рисуют картографы. У меня нет головы, которую я мог бы отсечь перед могилой моего друга. Да даже и имея я эту голову, я не смог бы. Только она все знала и молчала. Она убила его своим молчанием, позволив ему прийти, как каждый вечер. У меня тоже есть хорошие шпионы ко рву восточных ворот, куда влекло его безмолвное пение той сирены, что толкает мужчин встретиться лицом к лицу со своей судьбой. Судьбой, которая кажется спящей или слепой, пока в один прекрасный день не откроет глаза и не воззрится на нас. Возможности мести, как видишь, не существует, мастер Ван Гюйс. Лишь твоим рукам и твоей изобретательности доверяю я эту месть. И никто никогда не заплатит тебе ни за одну картину такой цены, какую заплачу я за эту. Я хочу справедливости. Хотя бы для одного себя. Хотя бы для того, чтобы она знала, что я знаю. И чтобы еще кто-нибудь, кроме Господа, возможно, узнал об этом, когда все мы уже превратимся в прах, как Роже Арасский. Так что напиши эту картину, мастер Ван Гюйс, ради самого неба. Напиши ее. Я хочу, чтобы в ней было все, и чтобы она стала самым лучшим, самым ужасным из твоих творений. Напиши ее. И пусть дьявол, которого ты когда-то нарисовал скачущим на коне рядом с ним, заберет всех нас. И, наконец, она увидела рыцаря в кафтане и плаще, с золотой цепью на шее и бесполезным кинжалом на поясе. Он прогуливался в сумерках вдоль рва восточных ворот, один, без оруженосца, который мог бы помешать его размышлениям. Она увидела, как он поднял глаза на стрельчатое окно и улыбнулся едва заметной, отрешенной и грустной улыбкой. Одной из тех улыбок, в которых отражаются воспоминания, любовь, пережитые опасности и также предвидение собственной судьбы. И, может быть, Роже Арасский угадывает присутствие убийцы, который, укрывшись с другой стороны одного из выщербленных зубцов, из чьих камней растут кривые кусты, натягивает тетиву своего арбалета и целится ему в бок. И внезапно он понимает, что вся его жизнь — длинный путь, сражения и схватки, скрипучие доспехи, хрип и пот, женские объятия, 38 лет, которые он несет на плечах, как тяжелый тюк, кончаются именно здесь, в этом месте и в этом мгновении, и что после ощущения удара не будет больше ничего. И его охватывает глубокая скорбь о самом себе, потому что ему кажется несправедливым погибать вот так, подстреленным в сумерки, как дикий кабан. И он поднимает свою сильную, но изящную, такую мужскую руку, глядя на которую невольно задумаешься о том, каким мечом она потрясала, какие поводья сжимала, чью кожу ласкала, какое перо обмакивала в чернила, прежде чем начертать слова на пергаменте. Он поднимает эту руку в знак протеста, заведомо бесполезного, ибо, помимо всего прочего, он даже не очень уверен, кому следует его адресовать. И ему хочется закричать, но он вспоминает, что это недостойно его. Поэтому он подносит другую руку к кинжалу, думая, что умереть вот так, с оружием в руках, хотя бы даже с этим, более достойно рыцаря. И он слышит «дум» спущенной тетивы, и у него проносится мысль, что нужно бы уклониться от траектории стрелы, но он знает, что стрела быстрее человека. И он чувствует, как душа его сочится медленными горькими слезами по себе самой и отчаянно пытается отыскать в памяти Бога, которому мог бы вручить свое покаяние, и с удивлением обнаруживает, что не раскаивается ни в чем, хотя, с другой стороны, неясно, есть ли в этот вечер, в этих сумерках, Бог, расположенный выслушать его. И тогда он чувствует удар. Он испытывал их и раньше, там, где теперь на его теле шрамы и рубцы, но он знает, что от этого шрама не останется. Ему даже не больно. Просто ему кажется, что душа покидает тело вместе с дыханием. И тогда вдруг на него бесповоротно обрушивается ночь. И прежде чем погрузиться в нее, он понимает, что на сей раз она будет вечной. И когда Роже Арасский испускает крик, он уже не слышит собственного голоса.